Добрый вечер всем,
кто нас слушает в прямом эфире и тем, кто будут слушать в записи. Как всегда, мы начинаем с краткого содержания предыдущих серий. И четвертая глава нам сегодня предстоит. Третья закончилась очень, в общем, оптимистически, даже немножко неожиданно для такой книги, как Коэлет. Мы выяснили не только в чем смысл человеческой жизни, использовав идею внутреннего продвижения человека, где количество приложенных усилий оценивается вовсе не результатом, но именно внутренними изменениями, даже обнаружили, в чем преимущество человека перед животным, надбиологическое преимущество. И тем не менее, те, кто помнят прошлый урок, 16-е предложение, где констатировал, к сожалению, Коэлет отсутствие справедливости в местах для этого предназначенных и, наоборот, тождество кривды. И в нашей четвертой главе мы вернемся к этому вопросу. И очень интересно, что я обыскался, то есть, честно, посмотрел 6 или 7 комментаторов, то, что вот как бы под рукой. К сожалению, никто не объясняет. Как всегда, мы попробуем увидеть, ну, в данном случае, в четвертой главе, это будут просто недостатки перевода, вполне объяснимые недостатки. Мы акцентируемся на слове «елед», «елед», который переводится как «ребенок», на самом деле означает «рожденный», и мы его переведем совершенно необычно, как «поколение», то есть «рожденное поколение». Ну, начинаем читать, четвертая глава. «Пришавте они вер-э, и вернулся я, и увидел эт кола ашуким ашер насим тахат ашемеш». Увидел Коэлет притеснение, творимое под солнцем, то есть в нашем мире. «Вейне димат ашуким» — и слеза притесненных. «Вэйна эминахем» — и нет у них утешителя. То есть мы возвращаемся практически к тому единственному возражению против общей концепции этого мира, где кривда торжествует над справедливостью, где у обездоленных, где у притесняемых, обиженных нет утешителя. И это, к сожалению, происходит. Происходило и происходит. И удивительно то, что я уже сказал, из мне доступных комментаторов вообще никто об этом не говорит. Так что нам придется с вами самим пораскинуть своим умишком и что-нибудь по этому поводу сказать. Наверное, то, что я скажу, все-таки немножко связано с тем, что скажет Коэлет чуть дальше. А следующая тема Коэлета сразу после вот этого вот вопроса претензий: ну как же так? В мире, который мы обозначили как детский мир, как мир для воспитания духовно маленьких людей, вот в этом мире, где качество вкладываемой души есть главное назначение и задача, в этом мире, тем не менее, допускаются, вот, к сожалению, такие несправедливости. И сплошь и рядом эти справедливости. И на первый взгляд торжествует вот эта самая неправда. И нет утешителей, а притеснители вроде бы торжествуют. Так вот, у меня просто нет выхода, исходя из того, что сказал Коэлет, нам придется раздвинуть рамки обсуждаемого и говорить о прошлых жизнях и будущих жизнях. То есть нам, к сожалению, как мне кажется, исходя из того, что я ничего не нашел у комментаторов, не остается ничего другого, кроме как сказать, что все те, кто терпят притеснение в этой жизни, речь идет об исправлениях, связанных с их прошлым гильгулем, с их прошлым перевоплощением. Никакого другого ответа у меня нет. И Кохелет сам немножечко на это намекает. Давайте увидим, прочитав следующее. Вешабех они это метим. Вот это уже намек. И славлю я умерших. Ну, казалось бы, ну при чем здесь? Ответ, если мы вводим в бой понятие «жизнь не заканчивается смертью», и славлю я умерших, то эти слова понятными, которые уже умерли, и славлю их по сравнению с теми, кто до сих пор жив. То есть нельзя в рамках жизни, в рамках нашего здесь на земле существования увидеть и понять, вот как эти вещи, как очевидная несправедливость, тем не менее, оборачивается справедливостью в общем замысле Всевышнего. И видит те, кто уже покинули ограниченные рамки этого мира. И в этом превосходство умерших над теми, кто еще жив. Но очень интересный еще один пассаж. Кохелет, царь Шломо, сын Давида, говорит: «Ветов мишнеем эташер адена ло хая». И лучше, чем, ну, лучше тем, кто умер и избавился от ограничений, чем тем, кто наблюдает несправедливость. Это понятно. Но лучше, чем и тому, и другому, то есть живущему и умершему, кто лучше, кому лучше, тому, кто вообще не появлялся в этом мире и не наблюдал справедливости. Вот ему еще лучше. То есть, да, несправедливости. Потому что в этом мире есть несправедливости. И есть слезы притесняемых, и нет им утешителя, сказал Кохелет. Простите, а как же? И ответ, даже те, кто уже обладают возможностью неограниченного видения, надо это помнить, господа, все еще не выросли духовно до уровня замысла Всевышнего. Они все еще не обладают возможностью смотреть от Берешит и до на глазах у всего Израиля. Вот этого уровня нет даже у умерших. И только вот эти вот высоко незапятнанные, те, кто не наблюдали еще вот эту несправедливость, вот эти новые чистые души, в нашем мире сегодня таких душ нет, сразу скажем, но во времена царя Шломо это было, и потому это их преимущество, у них нет этой трудности. Они этого не наблюдают, и они относятся теоретически к такой возможности. И снова подчеркивается Тахат а-Шемеш, говорит царь Шломо, что те, кто не видели происходящей в нашем мире несправедливости, вот они в этом смысле имеют как бы незамутненное счастье. Теперь царь Шломо переходит, тем не менее, господа, это же не ответ, это отрицание. Понимаете, что мы сказали? Что мы не можем понять, что требуется смотреть от начала до конца, а кто же обладает, простите, такой возможностью. Но царь Шломо, иначе бы он не был царем Шломо, мудрейший из людей, тем не менее дает некий выход из этой ситуации с притесняемыми и с отсутствием утешителя. И появляется главный герой четвертой главы, а главный герой четвертой главы – это одиночество. Одиночество в самом порицаемом смысле. Читаем. «Вераити они, и видел я, посмотрев как бы глубоко, этколь амаль, весь тот труд, ветколь кишрона маасе». В данном случае это надо перевести как прямые действия, то есть действия действительно, не дай бог, не вызванные чем-то нехорошим, а именно прямые, обусловленные именно желанием, в лучшем смысле этого слова, преуспеть действия. И что обнаружил царь Шломо? Кимнат иш. Что в особе действия вызваны чем? Эгоцентризмом, то есть завистью. Завистью даже в хорошем смысле. Вот он праведен, и я хочу быть, как он праведным. Но более всего, конечно, здесь на земле мы встречаемся с обычной завистью. У него есть, у меня нет, и надо трудиться, чтобы у меня тоже было. И тогда такие усилия и такой труд, и вот это как раз и есть предисловие к тому, что сейчас последует. Вопрос, не знаю, кто обозначен здесь буквой «Л». Мировая история и намеки Творца дают искаженную по сравнению с теми, кто умер, несомненно. Картина тех, кто находит в рамках этого мира, она искажена уже хотя бы потому, что не полна, ограничена. Это мы уже сказали. Двигаемся дальше. Так вот. «Киги кинат иш миры эгу», потому что движущей силой вот такого труда это желание иметь то, что есть у других. И снова, это неплохо, но как побудительная причина, это по сути эгоцентризм, это снова желание иметь. И само по себе оно, как мы уже об этом говорили, никуда не ведет. Да, вопрос в студии. Правило, что все так в чем? Все, кто заперты в рамках этого мира, так или иначе могут двигаться только с помощью недостатков. А как мы можем обнаружить недостаток у себя? Увидев у другого то, чего у нас нет. То есть, возьмем просто ум, да? Ну, живет человек на необитаемом острове, и у него все хорошо, пока он не знакомится с тем, кто умнее его. И вот эта зависть, снова как хорошая побудительная причина, не дай бог, но все равно это недостаток. То есть наше движение, оно все равно идет через недостаток. И ежели наше движение вызвано недостатком, это неплохо. Но если цель убирания недостатка, то есть быть как другой, то мы говорим об эгоцентризме. И тогда чего стоят все наши усилия? Если переведем это в материальную плоскость, так? То есть человек там трудится, чтобы иметь дом, как у другого. Ну, чего тогда его усилия? Мы уже сказали в прошлой главе, что смысл усилий в том, что мы прилагаем усилия, а не в результатах. И тогда получается, что если нам движет зависть, то мы ищем что? Заполнение недостатков. То есть мы ищем снова достижений, таких же, как у других людей. А ведь смысл-то не в достижениях, а в старании. Получается... Нет, это не только для людей, которые живут этим миром. Это, к сожалению, для тех, кто хочет там, не знаю, возьмем буддистов, да, которые ищут уровня воплощения Будды. Так? Они смотрят на тех, кто духовно выше, и пытаются приобрести их уровень, что само как бы по себе и неплохо, но на самом деле это не позволяет человеку выйти за рамки вот этого идеи достижений и результата. А идея достижения результата – идея весьма пагубная. То есть она хороша и годится только для духовно малых детей на самом первом уровне. Так вот, теперь царь Шломо отрицает и обратную сторону. То есть мы сказали, что усилия, назначение которых достижение чего-то, они бессмысленны. Они вызваны завистью и по сути своей бессмысленны. Подожди, так есть вариант, так может она не надо никаких усилий. Аксиль, простак. Ховек, это я дав. А простак, ну, понятно, я пропустил стандартный вывод царя Шломо. Гамзе гевель вереут руах. И это тоже дрожание воздуха и томление духа. Ну, вот такие вот усилия. Но, простите, с другой стороны, простак, который может просто ничего не делать, ховекет ядав, сложить руки, ве охель эт псаро, буквально ест, поедает собственное мясо. Имеется в виду, растрачивает все нажитое непосильным трудом. То есть, вот такая леность духа, только леность в физическом смысле, она, естественно, тоже никуда не... И как определяет царь Шломо золотую середину? Тов млохав нахат, то есть преимущество у того, у кого Лань, полная рука, полная, как переводят там по-русски? Полная, горсть, следующий будет перевод. Нет, горсть я не хочу. Тут у кого полная ладонь, полная рука, полная ладонь, чего? Нахат, нахес, то есть удовлетворение, счастье. Мимо хофним амаль. По сравнению с кем есть преимущество того, кто имеет полноту. Ну, то есть, очевидная аллюзия на Перкея Вод, который будет написан через 1000 лет после царя Шломо, а именно, кто имел ашир асамеах бехелько, кто богат, тот, кто рад тем, что имеет. Вот эта вот идея полноты, внутренней полноты человека, она и есть вот эта золотая середина и продолжение. Так лучше кого тот, кто имеет вот это вот ощущение полноты рук, руки как символ действия в этом мире, так сколько надо действовать в этом мире, потому что, ну, сложа руки, извините, тоже никуда не годится. Ответ: золотая середина по сравнению с кем? Мимле хофним амаль. Хофен — это как раз и есть горсть. По сравнению с тем, кто полными горстями берет труд. То есть тот, кто пытается работать на результат и делает излишние, прилагает излишние усилия, и это наш всегдашний вопрос и ответ: вся наша жизнь, так сколько тратить усилий, которые сами по себе значимы, но как не перебарщивать? Ответ: всякий раз, когда мы начинаем работать на результат, мы перебарщиваем. Но и сидеть сложа руки, конечно, глупость несусветная. Тот, кто работает излишне, старается, то это тоже томление духа. Это тоже вот это вот желание чего-то достичь, в то время как какие могут быть достижения у малых духовных людей. И мы читаем дальше. Это у нас уже какой пасук? Это у нас уже седьмое предложение. Вешафти они. И снова возвращается Когелит. Вэрэ аколь, и смотрит на то плохое, потому что все-таки вопрос Когелета, вот это плохое, вот это несправедливость, но а все-таки что с нею делать? Тахата шемеш, понятно, в этом мире, и начинается удивительный переход и объяснение конкретное. Да, космическое видение нам не дано, и отсюда мы обречены наблюдать несправедливость. Но чисто конкретно, что с этим делать? И ответ изумительно простой. Ешехад вэншени. Есть один и нет никого другого. Одиночество. Вот в этой ситуации, где ты испытываешь несправедливость, оно дает тебе безнадежность. Читаем. Потому что есть ситуации, где человек, он просто один. И что? Гам бен ве ах энло. И ни сына, ни брата нет у него. Ну, имеется в виду не только сын и брат, имеется в виду как бы снизу, и на его уровне нет никого, кто бы мог его утешить. Вен кец лехоля моло. И в том случае, если у него не с кем разделить радость приобретения, внутреннего приобретения, внутреннего совершенства. Я перевожу себе это всегда как? Я узнал Тору, мне, слава Богу, досталось какое-то знание, и я им не поделился. Дело не в том, что я его забываю. Дело в том, что тогда эта Тора не будет утешением, потому что, по сути, ведь утешение, радость бытия, она идет из Торы. И если мы этой Торой делимся, вот как раз об этом и говорит царь Шломо. Всякий, кому никто не наследует, кто не разделяет с другими, так в чем смысл его стараний и всего, что он приобретает? И снова давайте использовать знания. Вы приобретаете знания, браво, но если вы не делитесь, то какой смысл в ваших знаниях? Даже вот это внутреннее самоусовершенствование, и это уже путь буддизма, господа, понимаете? Ведь ежели вы достигаете, но ни с кем не делитесь, то чего вы достигли? Нет предела этим трудам. Вы можете умножать богатство, вы можете умножать знания. И что? И что оно вам поможет? Гам эйно лотисва ошер. И снова. И глаз его не присытится богатством. Всегда будет хотеться больше, всегда есть больше. И против этого нет лекарства, против вот этого желания, а больше, а еще. И это касается лет жизни, когда никогда не бывает достаточно лет жизни. Это касается денег, это касается знаний, это касается внутреннего самоусовершенствования. Велими они амаль. И человек вот такой одинокий в конечном итоге приходит к какому выводу? А для чего я тружусь? Умехасер эт навшими тува. И не даю благоденствия, спокойствия своей душе. То есть, ради чего вот эти мои усилия по заполнению собственных недостатков? То есть, получается, что у одинокого человека вообще нет шансов. И задача этого мира – научить людей делить радость. Говорила советская песня, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Читаем дальше. Вот в случае, где человек трудится в одиночестве на ниве Торы, на ниве богатства физического, самого, что угодно, гамзе гевель вейнян раву. И это тоже будет чем? Колебанием воздуха, то есть бессмыслицей, и плохим делом. Что? И теперь идет позитивные предложения. Товим ашнай мин гаехад. И лучше быть вдвоем, чем одному. В чем преимущество двух перед одним? Очевидно. Один может помочь другому подняться, когда тот падает. Ашер ешлаем сахар тов бамалам. И у них есть хорошее вознаграждение в их труде. Почему? Потому что они делятся радостью друг с другом. Вот это вот деление радости, это по сути есть умножение радости. Это вот попирание всех законов арифметики, где деление как раз и дает умножение. Им ипулу гаэхад якимит хаверо. И если, говорит, упадет, то один поможет другому встать. Это речь идет не только о материальном, но и о материальном тоже. Вместе весело шагать по простору. А если один, и он падает, и это, конечно же, пересекается с идеей утешения, ежели один и он падает, то нет того, кто помог бы ему подняться. Мы уже в 11-м предложении. Гам им ешиву шнаем вехамляем улеехад эх ехам. И даже если вдвоем спят, то греют друг друга. И снова, понятно, не нужно ассоциировать именно материальную речь идет о разделении радости, которое на самом деле именно умножение радости. И всякий, живущий на земле, это уже проходил. Что когда мы делимся радостью, у нас не убывает, а у других прибывает. И это и есть лекарство от зависти. Делиться радостью, где у тебя не меньше, а у твоего ближнего становится больше. Это прямо противоположно той зависти, которая, если она есть причина движения человека, никуда не ведет. Вэйм иткэфо и такфо. Если будет он атакован, аэхад ашнаем ямду нэгдо. Как мы здесь переведем? Пасук. Он И даже если будет один атакован, двое против него устоят. То есть очевидно, что в случае, где есть с кем поделиться, в этом случае мы, конечно же, имеем шансы устоять там, где обычно можно ожидать падения человека. Дальше. Так, секундочку, есть вопрос. Раф, а вообще можно объяснить желание завидовать через сферот или какой-то садик, он один? Так, господа, по поводу одиночества мы всегда говорили, что одиночество синоним веры. И очевидно, что одиночество вещь абсолютно необходимая. Но ведь вопросы, которых сейчас коснулся царь Шломо, связаны с несправедливостью, с неутешением. И потому ответ здесь будет: всякий раз, когда мы видим несправедливость, мы видим не всю картину. И когда я говорю и ссылаюсь на реинкарнации, я имею в виду, что вот эта несправедливость есть некое исправление того, что было между людьми. И следовательно, там, где мы говорим про одиночество, там просто нюансов. Вот о чем идет речь. И вот эта идея делиться радостью, чтобы оказываться не в ситуации, где ты просто завидуешь и пытаешься получить подобные же результаты для себя. То есть речь идет о чем? Есть альтернативный движитель прогресса. И этот альтернативный движитель прогресса — это просто делиться радостью. То есть быть не только особью, но и личностью. И как бы заключение вот этого против одиночества. Вопрос временные блага не имеет абсолютной ценности. Мы уже объясняли, мы отвечаем Максиму Шаповалову, мы уже объясняли, что вообще результаты никакого смысла, кроме божественного, не имеют. То есть, с нашей точки зрения, наш смысл того, что мы делаем на земле, в тех усилиях, в той душе, которую мы вкладываем в то, что мы делаем. И как результирующее «хут хамешулаш ло бемегира йинатак». И тройная нить не так легко рвется. Напоминаю, что число 3 – это число общества, это он, она и дети, и все, что мы говорили по поводу числа 3. И отсюда вот эта вот необходимость и превосходство общественной функции, там, где мы говорим о пострадавших от общества. Снова, понимаете, в одиночестве никто не страдает от того, что общество его атакует. И несправедливость – это всегда несправедливость общества. Что можно противопоставить несправедливости общества? Ответ – мы поделим нашу радость и тем самым ее умножим. Теперь, все, что мы читаем на уровне самого простого объяснения, не углубляясь, и здесь будет очередной пример того, что можно углубиться, вот так же, как было 28 функций, 28 сил – в самом, вот во втором вот этом знаменитом противопоставлении, именно жить и время умирать и так далее. Вот так же и здесь появится Мелех Закенуксиль, но начинаем читать. 13-й пасук. Тов елет мискен вехахам. Преимущество у ребенка. Имеется в виду именно не в физическом смысле ребенка, имеется в виду преимущество у неимущего, но мудрого. То есть ребенок имеет в виду функция, способность и готовность учиться у всех людей. То есть тот, кто готов чувствовать себя ребенком, и его мудрость заключается в том, что он чувствует себя ребенком и готов учиться у всех людей, вот у этого перед Мелех Закен Уксиль. Мы всегда учили, что Мелех Закен Уксиль это еще и Ецерара. Поскольку мы идем на уровне Пшата, то для нас это просто фигура кого? Царя, который очень-очень уже много живет и много накопил. Закен в данном случае не только старый, но и как бы умудренный жизнью. И при всем при том остался дураком. Почему дураком? Ашер лоядали изагер од. Потому что он не научился тому, что можно научиться только у других людей. Не повторять ошибки других людей. То есть тот, кто идет в одиночестве, тот, кто полагается сам на себя, он наступает на те же самые грабли, на которые до него уже наступали другие люди. То есть в чем глупость вот такого царя? В том, что он полагается только на себя, он не слушает даже своих советников, и отсюда его дурость. Ему не с кем делиться, он, по сути, сам себя обрек на одиночество. Мибейт гасурим яца лимнох. И он вышел в царство, по сути, из тюрьмы. Из какой тюрьмы? Самого себя. Он находится в заключении у самого себя, он не делится, следовательно, он обречен на одиночество и на неудачу. Кигам бе мальхуто нолад раш. И даже в конечном итоге, внутри того, что он имеет, поскольку он не делится, так ничего же не будет, ничего и не останется. И он, по сути, своей духовно нищий человек. Даже если он достиг высот. Не делясь, оставаясь в одиночестве, не имеем шансов, и это уже вердикт. Читаем дальше. Уже 15-е предложение. Раити это хаим хамеальхим тахаташемеш. И очень тут снова исправление, важный перевод. Что значит мехальхим? Ссылка и ассоциация. Это с пророком Захарией, по-моему, Захарией. Дай мне идущих среди этих стоящих. Да. Захария, 3 глава, 7 предложение. О чем здесь? Ну, понятно, что Захария жил, простите, через 500 лет после царя Шломо. И тем не менее, мы используем, чтобы понять то, что сказал царь Шломо. Что говорит Когелет? Я видел всю жизнь как движение. То есть, помимо того, что мы сказали, что поколение приходит, поколение уходит, а мир стоит, но мы уже ответили, что движение, оно внутреннее, оно идет накапливание вот этих воспитательных сил, идет накапливание мудрости. И поскольку главный у нас герой сейчас будет атакуемый герой одиночества, то он все вот это вот накопленное предыдущими не сможет передать дальше. И вся жизнь в этом смысле, и видел я всю жизнь как движение. Движение в смысле именно прогресса идет накапливание опытным снова обществом. Поколение накапливает. Наша идея через Раши – карлик на плечах великана. То есть поколение, продолжающее предыдущее поколение, с точки зрения внутренней, понятно, речь не идет о нанотехнологиях, а с точки зрения внутренней опирается на мудрость уже накопленную, не наступает на грабли, и потому был вот этот пример, условно, мальчика, бедного, но умного, то есть человека, который готов и способен учиться у других людей, в этом его мудрость, и имеющий, делящийся, обречен. Вот эта идея теперь продолжается под солнцем в нашем мире. Им Елед Ашини. Идет противопоставление. Елед в данном случае это поколение, это рожденные, другое поколение. То есть, как достигается в этом мире прогресс, каждое следующее поколение использует мудрость предыдущих поколений. А кто стоит против всего этого? одиночка. Ашер Яамод Тахтав. Тот, который останавливает под собой. То есть тот, кто удерживает знания в себе, он тупиковая ветвь духовной эволюции людей. Тот, кто не имеет учеников, кто не имеет братьев, кто ни с кем не делится, под ним мир останавливается. Он с собою останавливает движение внутри этого мира. Вопросов? Так. Да, вопрос Валерия. Это относится только к знаниям Торы или вообще к любому опыту информации? Я уже, Валерий, ты, наверное, услышал, речь идет о, конечно, общем. В любом случае, это и буддизм, и не только Тора. Так, а с кем и когда делиться? Нужно делиться ежедневно или более важно использовать период накопления? Ну, ответ давал в свое время Михаил Жванецкий, писать, как и писать, надо, когда не втерпешь. Обычное положение, если вы что-то действительно глубокое и радостное узнали в Торе, то вас начинает распирать. И этим нужно немедленно делиться. Из моего опыта не поделишься, забудешь. И станешь вот такой, не дай бог, тупиковой ветвью. Так, Максим Шиповалов задает. То есть, без откровения свыше человек имеет наихудший взгляд на жизнь. Ну, несомненно, если мы не учимся у всех и у всего, то и это, потому что мы всегда рассматриваем себя для того, чтобы учиться, нужно всегда быть ниже, и тогда это все откровение сверху. Даже если, как бы, эти люди, казалось бы, ниже нас вроде бы. На самом деле мы всегда самые молодые, мы всегда те самые дети, которые должны у всех учиться. Эйн кец лехолам, нет предела для всего народа. То есть, когда мы говорим о социуме, ну, здоровом социуме, то там, слава Богу, нет вот этого вот нижнего ограничения. Тука, когда передается от поколения к поколению, и в этом смысле социум обязательно требует продолжения себя. Лехор ашер гая лифнейхем. И у них нет предела для всего, что было до них. То есть они воспринимают мудрость, доставшуюся им от их учителей, и потому у них нет предела, что они ее передают дальше. И тогда эта система, естественно, жива. Гама ахроним лоис мехубо. И те, кто не делятся, в данном случае гам, предлагается переводить не как противопоставление, а те, кто возомнят себя последними или самыми умными, они-то и окажутся самыми обездоленными, поскольку они не передадут это дальше. И тогда кигамзе гевель верайон рух, то есть попытка остановить мудрость, оставить ее у себя, она как раз и есть вот этот вот гевель и томление духа. И мы уже приближаемся к концу. Мор раглеха кашер, значит, новая тема уже вслед за темой одиночества, противопоставленной вот этой идее деления радостью, появляется еще одна тема, и она уже плавно перейдет в пятую главу. Это тема молитвы, это тема работы на Всевышнего. То есть, как бы, социум, и сразу же идет противоположность социуму. Ведь действительно, все, что мы сказали, деление радостью и, простите, быть с молитвой. Ведь молитва – чрез интимная вещь. Как вы собираетесь? Раглеха, оберегай ноги свои, когда ты идешь в дом Всевышнего. И, как и всегда, мы уже привыкли у Коэлита, идет противопоставление. Но вот все эти слова, будь тем не менее осторожен, когда ты идешь работать на Всевышнего. Здесь уже, не дай Бог, можно может оказаться, что социум будет как раз противопоказан, и небо будет благом. То есть, как и всегда, мы говорим о орудии, которое может быть орудием труда, может, не дай бог, стать орудием убийства. То, что хорошо в определенных случаях и ситуациях для социума, для личности, может оказаться губительным и наоборот. Векаров лишмоа, и ты приближаешься к Всевышнему, чтобы стать ему ближе, почувствовать сердцем. Снова посмотрю в перевод. Мы уже самый-самый занавес 4 главы. Следи, как ступаешь, переходят, идя в Дух Божий, и предпочитай внимать праведникам, чем вкушать жертву с глупцами. И вот здесь как раз и вот это появляется. Понимаете, когда мы говорим о делить радость, то множество замечательно. Чем больше адресатов, которыми мы делимся нашими знаниями и радостью, тем мы становимся богаче. Но там, где речь идет о шагах в сторону Всевышнего, никакой социум уже не поможет. И здесь он может сыграть прямо противоположную роль. И вот это надо как бы понимать. И формула, которая здесь используется, быть частью тех, кто приносит жертвы, это не значит приближаться к Всевышнему. Так, Валерий, вопрос. У Рава Акивы Таца. Я читал идею, что когда рассказываем что-то, то эта концепция Торы ограничивается словами и теряет первозданную форму. Ну, извините, мысль изреченная есть ложь, Валерий. Это не нужно считать Рава Акивы Таца, это Федор Иванович Тютчев сказал. И понятно, что всякий раз, когда мы делимся, то мы всегда есть несказанное, что остается у нас. И благодаря тому, что мы говорим, вот это несказанное, что остается нам, оно становится более нашим. Решать ли эту проблему по Каменецкому? Ответ достаточно простой. Всякий раз, Валерий, когда ты узнаешь что-то вот для тебя существенное, новое и, соответственно, дающее радость, всегда делись. Здесь расчеты совершенно не нужны. Понятно, что радость может дать лишь то, что осознанно понято, и очень часто оно, ты делишься им, становится более осознанным и более понятым. Мы завершаем наше чтение 4 главы и читаем последнее предложение. Сразу читаем его в переводе. Ибо они не умеют причинять зло. О ком идет? Они праведники, они богобоязненные. Всякий раз, когда мы говорим о работе на Всевышнего, то понятно, что все, что было сказано о зависти, о личности, об одиночестве, оборачивается именно в положительную сторону. И наоборот, все положительное, что было сказано о социуме, здесь принципиально становится внешним. То есть мы оперируем двумя понятиями – внутреннее и внешнее. И вот оказывается, что для внутреннего нужно внешнее. А вот внешнее без внутреннего тоже никуда не годится. И Елена Березовская, все, кто смотрит, я даже читать не буду, предлагает действительно делиться, и я присоединяюсь. Господа, я напоминаю, что наша следующая встреча через 2 недели, и нам предстоит совершенно непростые вещи в 5 главе. Я надеюсь, что мы с вами встретимся, и, даст Бог, продолжим. Самое главное, я это повторю в начале следующего урока, мы с вами обнаружили вот это удивительное противопоставление внутреннего и внешнего, индивидуального и общественного, и оказалось, что нет рецепта абсолютного в нашем неабсолютном мире, и всякий раз, когда мы говорим о отрицательном притеснении, то излечение, лечить подобное подобным, нужны утешители, которые помогают человеку вставать. С другой же стороны, когда мы говорим о приближении к Всевышнему, то внешнее жертвоприношение толпа помочь не может, а даже иногда наоборот. Всем веселого праздника Ханука. Напоминаю, что во вторник мы зажигаем первую свечу, во вторник вечером. Всего хорошего. До свидания.